Що претендентів на одного ми дійдемо пізніше, каже старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька.
Ми виходимо з того, що треба міняти правила. От це головне, найістотніше, бо коли не міняємо правила, то все залишається без змін. І другий тут файл такий. Ми лічимо, що треба вибирати лідера піраменів, а не прив'язуватися там до виборчої кампанії. І лідер піраменів, натурально, що повинен вийти з якоїсь широкої процедури, яку приймає у діла якомога більша кількість людей.
На сьогоднішній день існують три сценарії визначення лідера – кулярні перемови, конгрес або з'їзд і праймерис. Політолог Віктор Чернов не береться сьогодні прогнозувати, на яким варіанті спиняться демократичні сили.
Сейчас это очень трудно сказать, потому что все-таки серьезные противоречия между лидерами партии. В моей точке зрения, конечно, была бы желательная процедура праймерис. Вот. Но я пока скептически оцениваю шансы ЛГП на то, чтобы, в общем-то, этот сценарий им удастся сделать общим для всех.
Частка демократичных сил в Беларуси отмовляет идею праймериса не тому, что им принципово не подобается эта форма, а с причины того, что, на их думку, Украине просто немогчимо провести широкое объективное доследование. Прихильники ж праймера ствердять, что эту идею можно ожитявить, скориставши кампанию обрания депутатов мясцовых советов. Згодно с дейным законодавством, яна повинна провести у 2014 годе, за год до выборов президента. Свою думку про это свободе выказал политолог Юрий Чаусов.
Что дотычить того, насколько реально получить этот процесс с процессом мясцовых выборов, то, безусловно, есть возможность скористаться теми полегками в проведении агитационных сходов, которые есть под час выборов, и сделать сходы, кокусы, праймерис, сходы для этой меты у межах агитационной кампании. Безусловно, это не панацея, есть возможность отвольной трактовки законодательства непосредственно в ходе кампании, что мы бачили в минулом годе под час парламентских выборов, але тем не меньше юридично возможности под час выборов для проведения сходов большие. Меньшая справа, что у такой форме праймерис практично ничем не будут отрозниваться от того механизма, який был при улучшении делегатов Конгресса в 2005 году.
Я додам, что праймерис – это традиционная форма визначення найбільш популярного політика, який може поспіхово кандидувати на президентських виборах у США. А питання там проводяться у шерахах прихильників партії. У Білорусі процедура праймерис була випрацьована у 2009 році робочої групи, створеної по дорученні політради об'єднаних демократичних сил. Спочатку політрада АДС міркувала наладити агульнонаціональний праймерис, скориставши місцеві вибори 2010 року. Однак потом вирішили обмішуватися одним Аршанським районом. Громадянам роздавали опитальні листи, у яких серед іншого їм пропонувалося уписати імена тих, хто мог би скласти альтернативу Олександру Лукашенку. Першопочатково предугледжувалося, що процедура буде ратифікуватися партіями і організаціями, однак ратифікації на узровні партії не відбулося. У апошнія місяці свою стратегію праймерис розпрацювала і російська опозиція. Поводля одного з її лідерів Олексія Навального, легітимність колективному органу опозиції може надати народне голосування, у яким приймуть удел принамсі 100 тисяч чоловік. Російські ініціатори праймерис розпрацьовують механізм голосування праз інтернет. Свобода без гальштуков. Можно усе.
Амаль усе. Темы свободные, але аргументы железные.
Свобода без гальштуков. Живая спречка журналистов и гостей свободы про житё у сегодняшней Беларуси и свете, историю и знаки будучини.
Гуторку слухайте по радио.
Видео глядите в интернете свобода.орг. Протягнем программу. Александр Лукашенко призначил Петра Прокоповича наместником премьер-министра, вызвавши его от посады помощника президента. Как меркуют эксперты, в аурат прислали прихильника инфляционной политики, якая может потребиться Лукашенко при подрыхтовце до выборов 2015 года, поведомляет Валер Калиновский.
70-годовий Петр Прокопович зайняв місце, яке заставалося вакантним після відставки Сергія Румаса. Апошнього лічили ці не одним лібералом у раді і чоловіком, який здольний виказувати альтернативну думку. Тепер це кресло зайняв абсолютно лояльний і зрозумілий Лукашенку чоловік. абавязаны кіраўніку дзяржавы ўсім. Яго прызначылі, нягледзячы на тое, што пазіцыя Пракаповіча як старшыні Нацбанку спрычынілася да абвалу беларускага рубля ў 2011 годзе, за што ён урэшце і быў звольнены. З набліжэннем чарговага выбарчага цыклю праваднік папулісцкай палітыкі зноў спатрэбіўся. Спачатку Лукашэнка прызначыў яго сваім памочнікам, а цяпер віцэ-прэм'ерам, адказным за выкананне параметраў прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця, выкананне бюджэту і мадэрнізацыю эканомікі. Незалежны эканаміст Сергей Чалы бачыць у гэтым прызначэнні кепскі знак.
Вот вернуться к идее накачки экономического роста и доходов населения через постепенный возврат, а видимо контролируемому курсу для того, чтобы вот эта иллюзия в том, что в сбором урожая у нас все в порядке, значит это будет сделано. Видимо расчет идет на то, что до президентских выборов запаса прочности экономики хватит, а там дальше ведь уже после них хоть потоп.
Сергей Чалы прогнозует вертание до больше жестких методов административного керования экономикой. Паводле спадара Чалага, Пракаповіч і раней быў прызначаны памочнікам Лукашэнкі для кантролю за выкананнем валавых паказчыкаў, а цяпер у яго з'явіцца больш прычагаў для гэтага.
Глядзі Пракаповіча мы знаем, он же был одним из первых, кто открыл этот волшебный механизм рисования любого роста ВВП через накачку внутренних инвестиций в основной капитал. Ну, понятно, что потом это приводит к серьезным дисбалансам, которые прорываются обязательно каким-нибудь очередным кризисом, но в какое-то время это работает. Но если и Ермакова решит тоже сыграть во всю президентскую рать, ну, значит, это вот мы возвращаемся в ситуацию 2010 года.
Незалежны фінансавы аналітык Валерый Палхоўскі прызнае Пракаповіча прыхільнікам больш мяккай макраэканамічнай палітыкі.
Важна дзяржаць у уме, што за эмісію адвечае нацыянальны банк. І асноўныя рычагі, звязаныя са ўсімі гэтымі дзелами, яны знаходзяцца, канешне, ў руках у Надзежды Андрэевны. Болей таго, можна сказаць, што нацыянальны банк сейчас со стороны правительства давления никакого не чувствует, сильного такого. Поэтому я все-таки предполагаю, что отказ от жесткой такой денежно-кредитной политики, наверное, вряд ли произойдет, даже несмотря на то, что Петра Петровича назначили.
Валерий Полховский перекананы, что и Урад, и Нацбанк добро научились на подеях 2011 году, и их повтору не допустят. Экс-кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Багданкевіч мяркуе, што ніякай уласнай палітыкі ва ўрадзе Пракаповіч праводзіць не будзе.
У нас галава ёсць Лукашэнка, а они все там і исполнители. Я Лукашэнка уже имеет опыт провала такой безудержной эмиссионной политики, поэтому вряд ли он будет давить в той степени, в которой он делал ранее в 2011 году. Это назначение какое-то несерьезное. Был Румас человек более современный, более подготовленный и молодой. И вдруг назначает человека моего поколения, которому надо уже стремиться в лучший мир думать уже об этом.
Паводле Станіслава Багданкевіча, здольных спецыялістаў у Беларусі дастаткова, але Лукашэнка не хоча нават мінімальнай рызыкі ў кадравай палітыцы, таму і перастаўляе адданых яму людзей з аднаго кута ў іншы.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайте Свободы публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Фіялка Пелагея Івановна нарадзілася ў 1874 у вёсцы Палюдавічы Ветранскага району, беларуска сялян. Калгасніца калгасу «Чырвоная Полатчына» у вёсцы Палюдавічы. Арыштаваная 30 верасня 1937, асуджаная 15 лістапада 1937 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР за шпіянаж на карысць Польшчы паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў полацкай турме 25 лістапада 1937. 3 лістапада 1989 рэабілітаваная. Архіў УКГБ Віцебскай вобласці.
Картатэка Сталіна. 1000 імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі і аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі абмеркавалі фармат і стратэгію свайго ўдзелу ў выбарах. Пётр Пракаповіч атрымаў пасаду намесніка прэм'ер-міністра, і ён заняў месца Сергея Румаса. Пасля згадвання на прэс-канферэнцыі імя Ірыны Халіп яе сітуацыя толькі пагоршылася. Міліцыянты пачалі наведвацца да яе кожны дзень. У часе онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» жонка Алісы Беляцкага Наталля Пінчук расказвае пра тое, чаму яе муж не выбраў эміграцыю замест турмы. Менскі архітэктар Аксенцеў прапаноўвае ўвесці падатак на багацце і, ў прыватнасці, на жыллё ў цэнтры сталіцы. Міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей, які застаецца ў спісе неўязных у Еўразвяз, правёў сёння ў Менску рабочую сустрэчу з кіраўнікамі дыпламатычных прадстаўніцтваў дзяржаў Еўрапейскага звяза, Ватыкана, ЗША і Швейцарыі. Сёння ж у беларускай сталіцы прайшлі кансультацыі паміж знешнепалітычнымі ведамствамі Беларусі і Літвы па праблеме ўсходняга партнерства. Літва ў часе яе старшынёўства ў Еўразвязе будзе праводзіць чарговы саміт гэтай арганізацыі, і вырашаецца пытанне, ці можа быць на гэтую сустрэчу запрошаны кіраўнік Беларусі. Кантакты кіраўніка МЗС з прадстаўнікамі Еўропы актывізаваліся ў мінулым месяцы. Паводле наглядальнікаў маглі абмяркоўвацца крокі беларускіх уладаў, якія б дазволілі паехаць Лукашэнку ў Вільню або адкрылі шляхі Макею як міністру замежных спраў за мяжу. Самым чаканым крокам з'яўляецца вызваленне палітвязняў. Недавно, 16 студзеня, стало вядома, што былому кандыдату ў прэзідэнты Мікалаю Статкевічу, які адбывае пакаранне ў магілёўскай турме, пасля доўгага перапынку зноў сталі прапаноўваць напісаць прашэнне аб памілаванні. Ну, а якія іншыя навіны ў жыцці палітвязняў? За гэтым сочыць наш калега Алег Грузділовіч.
Ці змянілася што ў сітуацыі з журналісткай Ірынай Халіп, якая за плошчу пакараная 2 гадамі зняволення за тэрміноўкай на 2 гады? На гэты тэрмін яна пазбаўлена права выязджаць з Менску. Падчас прэсавай канферэнцыі 15 студзеня Александр Лукашэнка заявіў, што Ірына Халіп нібыта сама не хоча ехаць у Маскву, хоць ёй нібыта ніхто не перашкаджае. 18 студзеня Ірына Халіп паведаміла Свабодзе, што змены ў яе становішчы пасля прэсавай канферэнцыі наступілі толькі ў горшы бок.
Адзінае, што змянілася ў маім жыцці пад чарговых заяваў Лукашэнкі, гэта тое, што міліцыянты пачалі мяне кантраляваць яшчэ больш жорстка. Прыходзяць, напрыклад, ужо 2 вечары запар, хаця раней такога не было, ўсё ж такі, каб кожны вечар не прыходзілі. Па ўсім відаць, што ім самім няёмка так, але яны, відавочна, выконваюць нейкі дадатковы загад. Але я ведаю, такое ўжо было ў кастрычніку, калі Лукашэнка першую заяву зрабіў.
Раней жонку экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава Ірыну Халіп папярэдзілі ў міліцыі, што ў выпадку парушэння ўмоў адбыцця пакарання яе тэрмінова адправяць у калонію. Вязні магілёўскай турмы Мікалая Дзядка наведаў адвакат. Пра гэта паведаміў Свабодзе бацька актывіста Александр Дзядок.
Ездзіў к нему, сообщил, что у Николая в целом все нормально, с администрацией никаких у него эксцессов и вопросов нет. Тюремные условия он принимает, как говорится, как данность. Вот, тюрьма есть тюрьма, что тут можно сказать. Каких-либо требований к нему сейчас дополнительных не предъявляется. Он находится в камере, содержится вместе с еще 2 заключенными. Чувствует себя хорошо, здоров, бодр.
У канцы 2012 году актывіст анархісцкага руху Мікалай Дзядок, як злосты парушальнік рэжыму, быў пераведзены са шлоўскай калоніі ў магілёўскую турму. У калоніі Мікалая Дзядка трымалі ў памяшканні камернага тыпу і змяшчалі ў карцэр. Сваякі палітвязня не выключаюць, што на яго ціснулі, дамагаючыся, каб падпісаў прашэнне памілаванні. У магілёўскай турме Дзядок будзе мець 1 кароткатэрміновае спатканне са сваякамі на год. Вязень Вацлаўскай калоніі Александр Францкевіч у лісце дамоў распавёў пра сустрэчу новага года ў калоніі. Вязням секцыі, дзе знаходзіцца Францкевіч, дазволілі не класціся спаць да 12 начы. Напісаў, што сачылі за святочным канцэртам і ледзь не прапусцілі выступ Лукашэнкі, паведаміла маці палітвязня Таццяна Францкевіч. Александр Францкевіч, якога асудзілі на 3 гады зняволення, мае выйсці на волю ў верасні. Францкевіч у калоніі не працуе. Паводле маці, паколькі ў сына толькі 1 нырка, ён мае права адмовіцца ад працы з медычных меркаванняў. Але справа не толькі ў здароўі.
Раньше его не заставлялі, а сейчас спробавалі его как бы заставіць, чтобы он работал, но он отказался. Потому что за такую зарплату мизерную, что там платят, работать на этой лесозоне даже и не стоит. Я слышала, что вообще по 18 тысяч им платили за месяц. Сейчас, может, подняли немножечко, но все равно это ж копейки. Это бесплатная рабочая сила, скажем так.
Лист от сына с описанием новогодних святов у Калюни отримала и Валентина Алінєвіч, мати вязня Новополоцькій Калюні Ігоря Алінєвіча. Той написал, что вязни почали рыхтоваться до Нового года загодя. Закупили у турэмной краме печива и коржи, за яких забили салоткий стол. А 31 снежня головной подеей стал не сам Новый год, а махчумость позвонить домов. А малю сим дозволили. Ігор Алінєвіч вельми задоволен тим, что ему шмат дослали віншаванню.
Очень много прислали поздравлений с Новым годом. Говорит, нет, наверное, ничего такого, чтобы мне не пожелали в этом году. И говорит, вот просто часами читаю эти письма и эти поздравления, говорит, и с такой солидарностью становится теплее на душе, на сердце. С такой поддержкой, говорит, ничего уже не страшно.
Сегодня на сайте «Свободы» отбылась онлайн-конференция с Натальей Пінчук, жонкой политвязня Олеся Беляцкого. Встреча с ней была примеркованная до выхода книги корреспондента «Свободы» Валера Калиновского «Справа Беляцкого». Пропонуем гуковый запись.
Михаил Скричев задает такое питание. У Олеся был выбор – эмиграция или тюрьма. И он его сделал. Чи подтримали вы его на решение?
Так. Это решение было принято, как стало известно об погрозе арешту. По сути, мы это не обмерковывали. Алис мне рассказал ситуацию, рассказал про возможные наступства, связанные с арештом и конфискацией, и то, что он не будет мигровать. Я согласилась с его решением, и больше мы до этой темы не вертались. Все шло своим ходом. Он не мог поступить по-іншому, и я это добро разумела. За этим стоит его переконание. До речи, это переконание как бы выказывается в его выказывании у 9-м годе. Он написал наступное. Коли нам было по 20 годов, и мы начинали небезпечную гульню супрацьсоветской тоталитарной системы, перед нами в Беларуси амаль никого не было. А теперь за нами тысячи, десятки тысяч молодых людей, яким потребна допомога больш сталых и досвеченных. Мы несем отказную за молодь, якая поверила у махчимость трансформации нашего громадства, поверила у наши идеи побудовы незалежной демократичной Беларуси. Гэта отказность – основный посыл, які надае мне силы и промушая далей ісці обранным шляхам. Я думаю, что в гэтых радках і адказ таксама на пастаўленае пытанне.
Паўнейшы гукавы запіс адказаў Наталлі Пінчук прагучыць у эфіры заўтра ў суботу.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
З вамі Радыё Свабода. Стало вядома пра вынікі візіту Александра Лукашэнкі на Магілёў дрэў. Былы дырэктар і шэраг супрацоўнікаў прадпрыемства трапілі пад крымінальны артыкул за правал мадэрнізацыі. За апошнія месяцы кіраўнік дзяржавы са скандалам зняў ўжо некалькі дырэктараў прадпрыемстваў. Такія дзеянні могуць падштурхнуць да наменклатурнага перавароту. Гэта лічыць эксперт Леонід Заіка. Наколькі абгрунтаваны такі прагноз? Ці здольнае беларускае чыноўніцтва на самастойную палітычную ролю? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Александр Фядута.
Ці згодны вы з меркаваннем, якое ўжо было выказана, што вось такія дзеянні Александра Лукашэнкі, якія апошнім месяцам даволі актыўна здымае некаторых кіраўнікоў прадпрыемстваў, могуць падштурхнуць да наменклатурнага перавароту, ці гэта можа быць на сённяшняй рэаліі збольшого такая фігура мовы, а рэальных падставаў для такого перавароту з улікам таго, што ўлада Лукашэнкі даволі стабільная, ніякіх няма.
Ведаеце, каб гаварыць пра перспектывы перавароту, трэба сыходзіць з таго, што ёсць пэўны суб'ект палітычнага жыцця, які здольны гэты пераварот ажыццявіць. Беларуская номенклатура не з'яўляецца такім суб'ектам, таму што яна не адчувае сябе як нейкая карпарацыя. Чыноўніцтва, кіраўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў, усе яны сыходзяць з таго, што вось мы існуем, але мы існуем як пэўныя асобы і не больш. Яны не уявляют, что у них есть некие корпоративные зацікавленности, и они не заходят с того, что сегодня пришли там до директора одного предприятия, завтра придут до директора іншого, альбо до чиновника з іншого виконкама. И покольки этого нема, зрозуміло, что у номенклатуры нема власних лидеров. Есть только люди, которые занимают ту или иную более высокую посаду. И зрозуміло, что номенклатура не здольная пойти на некие кроки, которые могла пойти отставка президента Беларуси.
Чи улічваєте ви в этих своих разважаннях некий индивидуальный фактор? Аналитики заважають, что в рекаде своего керования Александр Лукашенко так последовательно вычищал мощных особов со своего оточения, которые, ну, теоретично могли бы здольны быть на нечто подобное. Теперь таких особов нема, чи вы згодны с такой оценкой?
Ведаете, мощные особы как раз есть. Есть Борис Батура, есть Михаил Мясникович, российский губернатор Константин Шум, який, негледзячи на смешную ягоную заяву, что там Лукашенко вышел за Бога, и он здольный критиковать певные кроки его раду. Есть Семен Шапира, які так само достатково мощный и достатково цікавий керівник. Есть врешті-решт человек, якого я колись поравну с Троцьким, сказав Троцьким белорусской номенклатуры. Маю на увазі Александра Косинца, витебского губернатора. Але все это постаті на доски для игры в шахматы. Не больше. Яны не здольны робить кроки сами.
Бліц-аналіз свободи.
Сьогодні у бліц-аналізі ви чули меркування політолога Олександра Федути. Унучки керівника країни Дар'я і Настасія Лукашенки отримали узнагороди за перше місце у конкурсі новогодних послань у школьників Білорусі до Якуба Колоса «Гуляй, зима, твоя часіна». Творче споборництво ладив Державний музей Якуба Колоса. На церемонії вручення премію побувала Галина Бакунчик.
На уручение премию пришли удельники конкурсу, школьники с батьками, гости с пералику журы, Анатоль Бутевич, Владимир Липский и іншие вядомые особы. У актовой зале гостей сустракал Дед Мороз выкананием на фортепиано «Зорки Венеры» Максима Богдановича. Супрацовники музея видовочно хвалявалися и на питание про удел у святе унучек Александра Лукашенки реагували напруженно и нервово. Директорка музея Нина Комаровская каже, что не сподевалась на такую увагу.
Меня просто зюляя эти относины. Справа в том, что, когда я прочитала, я, например, навод не дала значения, думала, просто однофамильцы. Выдатные работы детей. Чому повинны дети за это отказывать? Чому у нас увага только тому? Вот те же дети, про которые вы говорите, у них настолько развита фантазия. И они так само пишут, когда она полетела у сне в зорках, спитали, что ты ожидаешь под Новый год. А я ожидаю, как у нас были все здоровые и как у нас все были разом. Это для дететка 8 годов.
Сирот удельников творчего конкурса – дети разных минских школ, а так само инших городов Украины. Дарья и Настасья Лукашенки заявились в зале неприкметно, без особливых мер безопасности у сопровождении матули. После привитания слово взял старшиня журы, письменник Владимир Липский, який и уручил первые премии девчинкам – гоноровые грамоты, книжки и грошовые премии. Как потлумачил директорка музею, зарабили так, бо гэткую ж узнагороду отримал от своего батьки за первый написанный верш «Молодый Якуб Колос». Свою перевагу работам унучек президента Владимир Липский потлумачил гэтак.
Ну, мне сподобались их наказки. Я унес такую пропанову. Они талиновитые дети. Я отчу 8 и 9 годиков. И вельми приемно. Дай Бог, чтобы так у кожной семьи працавали с детьми, долучали их до книги, до родного слова. Это то, что нам, по сути, может быть, усім не хапает.
Спевный гурт завершил урочистую частку, и гости почали разыходиться. Дарью и Настасью одразу повели до выхода несколько человек с лику супрацовников музея и в сопровождении великой колькости журналистов. Але несколько слов девчинки все ж поспели сказать.
Собирались на конкурсе перемогчи?
Так.
Белорусскую мову любите?
Так.
Кого любите читать?
Читаем разных поэтов. Якуба Колоса читаем, Янку Купалу. Я читала про незвычайного снеговика. языка, который, ну, ожил.
А я про одноруку скакала в чудовную страну.
Вам
подобалось
удельничать?
Литератор Виктор Жибуль пришел на свято со своим 6-годовым сыном, який написал для конкурсу свой перший верш. То, что сын не стал переможцем, сказал наступное.
Мы такие неамбитные, но для нас главное это вось удел, а не перемога. Но а что перемогли яны, ну тут не дивно. Вось у их творы такие традиционные, а у нашего Костуся, умовно кажучи, больше авангардны.
Каб ушанаваць усіх удзельнікаў творчага спаборніцтва ў гонар Якуба Коласа, супрацоўнікі музею стварылі адмысловую кнігу іх работ, дзе кожны з удзельнікаў паставіў свой подпіс. Кніга будзе захоўвацца ў фондах музея.
Рэпартаж з музея Галіна Бакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабоды, у праскай студыі Алена Ціханович. Нагадаю, асноўная тэма дня. Міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей, які застаецца ў спісе неўязных у Еўразвяз, правёў сёння ў Менску рабочую сустрэчу з кіраўнікамі дыпламатычных прадстаўніцтваў краін Еўразвязу, Ватыкана, ЗША і Швейцарыі. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі і аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі абмеркавалі фармат і стратэгію свайго ўдзелу ў выбарах. Пётр Пракаповіч атрымаў пасаду намесніка прэм'ер-міністра. Ён заняў месца Сергея Румаса. Пасля згадвання на прэсавай канферэнцыі імя Ірыны Халіп, яе сітуацыя толькі пагоршылася. Міліцыянты пачалі кантраляваць яе кожны дзень. У часе онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» жонка Алесі Бяляцкага Наталля Пінчук расказвае пра тое, чаму яе муж не выбраў эміграцыю замест турмы. Уночкі кіраўніка краіны Дар'я і Настасця Лукашэнкі перамаглі ў конкурсе навагодных пасланняў школьнікаў Беларусі да Якуба Коласа. Свабода без гальштукаў.
Вольная дыскусія на спрэчную тэму. За круглым сталом журналісты Свабоды. Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Гутарку слухайце па радыё.
Падгадзіннай прэсавай канферэнцыі Аляксандра Лукашэнкі, тэатр аднаго ці некалькіх актораў. Калі кіраўнік Беларусі прагаворваецца, ці магчымы дыялёг на роўных паміж журналістам і Аляксандрам Лукашэнкам? І ўвогуле, ці варта незалежным СМІ дэталёва каментаваць і асвятляць шматгадзіннай прэсавай канферэнцыі Аляксандра Лукашэнкі? Пра гэта сёння ў «Свабодзе без гальштыкаў» у праскай студыі Юрый Дракахруст, Вячаслаў Ракіцкі, я Ганна Соус. І на скайп-сувязі з Менску корэспандэнт «Свабоды» Алесь Дашчынскі, які учора на прэсавай канферэнцыі 12 хвілінаў пытаўся Аляксандра Лукашэнку пра ягоныя аўтамабілі, рэзідэнцыі, самалёты і прэзідэнцкія тэрміны. І Алесь, маё першае пытанне да вас. Вось вы 12 хвілінаў гутарылі з Аляксандрам Лукашэнкам, што не паспелі запытацца.
Дарэчы, я і не заўважыў, што гэтая гутарка цягнулася 12 хвілінаў. Здаецца, што было неяк зусім гэта хутка ўсё адбывалася. А ўвогуле пытанняў насамрэч шмат, якія можна было б яшчэ задаць.